Вот. Там уже все.
Да?
Там уже можно дальше.
В общем, у меня это после этого было, и я тут начал думать по поводу кофе, уже какой-то у нас уровень есть, как я тогда понимал, я уже...
Но при этом в компании еще до сих пор 3 человека.
В компании 3 или 4 человека, да, у нас на тот момент еще было 3 или 4.
Вы еще до сих пор в Отрадном.
Мы в этот момент уже переезжаем вот сюда, потому что в Отрадном мы первый раз горели от паровоза. Понимаешь? Мы что-то там не почистили, даже не знали, что чистить, потому что Макс не сказал, что его еще чистить надо. Но я там почитал книжки, вроде чистить надо. Там, оказывается, какая-то сбоку фигня есть, которая там уже год как надо было прочистить, я не чистил, сгорел. Вот, у нас, я уже тогда, у меня сработала такая в голове, хоп, щелчок, что Тимур говорил, нельзя барабан открывать. Я думал, нельзя барабан открывать. Ну, в общем, все благополучно. Мы тогда оттуда переехали, вот в это сюда помещение, тут прям только начало, где мы сейчас находимся, на Бауманской. И я уже понимаю, что вот кофе более-менее уровень, да, то есть тут уже только практика тебе поможет и твой подход к этому всему. Нужно как-то кофе продавать еще больше, потому что мы тогда недостаточно, что-то полтонны или тонну продавали.
То есть вы были такие маленькие.
Да, абсолютно. И мы сделали небольшой ребрендинг с этими же лицами. Я подумал, почему неплохо же продается, давайте типа, сделаем ребрендинг. Сделали ребрендинг, нам дорисовали все это в цвете. И мы начали продаваться еще лучше. Вот, ну до сих пор нас в кофемолку не все покупали, а если кто-то покупал, только те собственники, которым мы отдавали этот кофе, они видели, что этот кофе реально продается нормально, почему в кофемолку, ребят?
Но название еще до сих пор было брю, да?
Да, брю, вот. Мы жарим этот кофе, продолжаем, наращиваем объемы. Тут у нас приходят нам запросы, ну мы тут уже более-менее все сделали, вентиляцию тогда, ну насколько это понимали, знали, из разного ритейла. Нас заметили, потому что как это заметили? Произошло, сейчас расскажу. Мне кажется, просто, ну, во-первых, мы тогда подписку ввели, ну, то есть была подписка, и мы сделали, почему бы не сделать подписку, она у нас не популярна, помню, там 10 или 15 всего подписок.
А интернет-магазин запускали как-то или...
Да, но мы изначально какой-то интернет-магазин сделали, который, знаешь, у нас был интернет-магазин, производство, все, чтобы просто знали о нас, ну, и могли, если что, кофе наш купить.
Но не делали упор там.
Да вот, нет, конечно, мы даже не знали, как. Мне когда говорили, там, вот Рефакты продают 10 или 15 тонн. Я говорю, что? 10-15 тонн? 10-15 пачек? 10-15 тонн? Нереально, думаю, вот. Я говорю, ну а сколько они на это денег? Наше агентство считало, они говорят, ну 3-4 миллиона в месяц надо на рекламу, чтобы там продавать на 10-15. Я говорю, ну нет, это не наш пока вариант точно. Он говорит, ну это еще не факт, что сработает, типа надо 3-4-5 месяцев, чтобы там накопить. В какие 3-4-5 месяца? Мне надо вот завтра. Вот я говорю, вы мне заработаете 10 миллионов, я вам отдам. Там, все, даже все. Он говорит, нет, этот чувак так не работает. И мы сделали ребрендинг, вот, мы еще больше учились, ребята, которые, ну, мы кого-то искали, ребята из продаж, вот у нас появилась Олеся, это девочка, которая пришла в Хуан, управляющую ее взяли, вот.
Хуан?
Да-да-да-да, я с ней же взаимодействовал, и она все больше и больше поглублялась, и период, и она тоже начала с нами плотно общаться очень, и интересоваться, мы ходили на каминг, и все, что я уже знал, я ей все рассказывал, ну, и вообще всем старался рассказывать, что я узнавал, и... Она тоже захотела сдать это все. Я говорю, Лесь, ну это очень сложно.
Юкрейдинг?
Да, да, да. И вот представляешь,
от первой... человек без опыта.
Вот смотри, хочет она была из HR-агентства большого, а ее взяли управляющим, потому что собственник был с ней знаком. Ну, как бы она хорошая, типа, управленец была, но там не работала в HR. И вот она только в Хуане, после того, как мы первый раз собеседование вот с ней провели, я там даже помогал, она попробовала первую свою чашку кофе, и ровно через год она стала сертифицированным специалистом. Грейдинг. Почему? Потому что она каждый день приезжала ко мне на какие-то обучения. Мы каждый день с ней пили кофе. Я говорю, вот Лесь, вот это там лимонное, это цитрусовое. Мы там покупали какой-то разный кофе, мы добавляли кислоты, мы пробовали разную воду. Ну, то есть это человек полностью, который был настолько погружен, интересный. Вот она первый, мне кажется, человек, который там за год. Причем она не просто сдала, она так сдала, что Глория была очень поражена этим, и они очень хорошо с Глорией до сих пор общаются, и она ее там часто что-то спрашивает, они когда видятся на чемпионатах, она типа Лесь, там и так далее. Вот. И в тот момент я уже, мы чуть подрасти, там около тонны мы начинаем продавать, и еще одного парня тоже с Хуана взял, так получилось. Точнее, они все сами тягнулись, понимаешь, а это компания, которая больше всех была как-то с нами взаимосвязана, хотя они продавали очень простой кофе, там, варили из-за своей там себестоимости и цен продаж. И парень бариста другой, он тоже... Я его взял, он начал какой-то кофе жарить, я ему какие-то основы начал рассказывать, которые сам тогда уже знал. И он тоже через год или через полтора пошел в горе и тоже сдавал. То есть, но он не в первый раз, со второго сдал, Саша его зовут. Но, тем не менее, тоже вот... Но это, знаешь, никогда я не говорил, что вам надо стать или сделать. Просто они...
Они сами хотели.
Да, просто это же как бы ты же начинаешь развиваться, и у всех разный путь в кофе. Кто-то уже как бы понимает, что ему это не надо. Ну, например, да, он это... Ага. А это люди, они... как бы довольно молодые в этой индустрии, и они куда-то тянутся. И тому, к чему ему тянуться, им нужно как практически визуализация этого всего, потому что как бы непонятно, куда ты идти. Ну, некоторые идут на чемпионаты, а у некоторых нету...
Должен быть какой-то ориентир.
Да, подхода к чемпионату или там публичного выступления, они вот к чему-то другому. Вот им такое экспертное направление было. И он говорит, я тоже хочу. Я говорю, ну давай, я тебе помогу, вот как Лесе, то же самое. Он говорит, да, вообще отлично было бы и так далее и тому подобное.
То есть вы растете, вы набираете персонал, у вас появляются Q-грейдеры, у вас замечает ритейл. Вот это очень интересно, потому что вы же, по-моему, ну, может быть, даже одни из первых, кто попал из таких мелких
игрочек, кто попал в магазин. Я думаю, как мы попали туда, нас просто, ну, заметили с упаковками, я думаю, с этими. Ага. А у нас еще такой был прецедент, там в Азбуке Вкуса продавался чай. Похоже очень с нашей визуализацией. А мы-то это из Швеции все, да, принесли, ну, как-то я понимала. И я не знаю, откуда эти ребята сделали. И мы в Азбуке появились плюс-минус в один и тот же момент, этот чай. Мне кажется, это стечение обстоятельств тогда было, потому что кто-то из, там, либо закупщиков, или еще кто-то покупал наш кофе, или где-то видел на подписке, или где-то в кофейне встретил. И в этот момент появился и чай, и кофе такой же. Они нам написали письмо, и мы прислали им образцы.
То есть они сами вам написали?
Да. Мы там, естественно, сделали такой образ, вот, отправили им кофе. И они говорят, ок. Вот, первый заказ у нас сделали. У нас уже там, мы посмотрели наши штрих-коды. Ну, в принципе, ничего сложного там какой-то. Но для нас тогда уже казалось это несложно. Попросили там проекты, вентиляции, еще что-то. Тут мы, блин, сертификацию, контроль качества отдать там на лабораторное испытание. Думаю, ну, это вообще изи. Вот, мы все это сделали. Они сделали первый заказ. Мы им отгрузили кофе. И у них какая-то брачность пошла.
Слушай, это, получается, был 2018, правильно?
Да, 18-й, там, может, начало 19-го. Ну, по-моему, 18-й год. И они так периодически до сих пор у нас покупают кофе, потому что он покупается импульсно. Вот, мы там уже какие-то первые понятия теперь взаимодействия с ритейлом еще тогда знали, потому что у каждого ритейла свои правила, как мы потом узнали. Вот, мы ни с кем до сих пор там не взаимодействовали, но разбирались, потому у кого-то разрешен мерчендайзинг, у них нет. Кто-то там, для многих азбука это витрина там своего, ну, как бы представления, как это должно быть правильно. Вот. И все это время мы работаем над тем, чтобы мы уже прошли курсы. Тут приезжал Мансак, на такой чувак, да, я у него проходил какие-то обучения. Да. И после этого всего проводил еще обучение Димы Бродай. И так получилось, что вот компания Stream Coffee, которая появилась, она организовала с Димой обучение, и он говорит, мне нужно удобное место, типа, вот, может быть, ребята, я знаю, они там, у них шестер, а им нужно был маленький ростер. И Stream мне написал, Лена, говорит, можно у тебя проведем? Я говорю, да, конечно, можно. И Дима провел тут обучение, он говорит, ну, там какое-то обучение, довольно большую сумму, мне кажется, стоило, но я точно не знаю. Ага. И он говорит, ну, раз вы у вас, можете бесплатно как бы послушать. И... Знаешь, вот до этого дня у меня было в голове вот все, что я знал, там, и Q-грейдинг, понимаешь, было, я уже все эти курсы СКА прошел, я этому еще вот учился, и это я как-то интуитивно всегда делал, то есть мне надо больше там в кофе тело или еще что-то, я там жарю так вот, но какой-то вот, знаешь, системы, как в энциклопедии, у меня не было до того момента, пока Дима вот этот трехдневный курс не провел. Я его очень уважаю, и вообще очень, почему у меня такое как бы к нему впечатление сложилось, у Димы есть очень крутая структурированный подход к обжарке, который он поделился, чем-то поделился, может быть, чем-то нет, я не знаю. Но вот этот фундамент, который он заложил, вот эти все, что у меня вокруг плавало в голове, я такой, хоп, это сюда, это фундамент, тут. И на следующий день я сел, открыл вот это все, что я писал все эти годы, это как-то структурировал, сложил как кирпичики, и у меня вообще сложилось тогда какое-то понимание картин мира, которое я меняю вот это, будет вот это четко уже, без какого-либо я попробую в конце и так далее. И я думаю... А у него еще, знаешь, такой подход, он не говорит тебе о том, что, типа, вот это делай, будет так. Он говорит, вот я делаю это, давайте попробуем вместе. И они все-таки, реально, да, кислотность другая. Он говорит, да, вот это параметр, он за это отвечает. Тут там терруара больше, тут карамелизация. И мне это все сложилось, и еще не более того, не просто он мне сказал это, а я еще сам до этого дошел, потому что он как бы дал какие-то инструменты к этому. Ну, после этого прошло какое-то время, я что-то свое добавил в это, что-то изменил, что мне показалось не так, а по-другому. Но, тем не менее, вот всю эту картину именно его обучение мне сказали.
То есть это тоже был такой щелчок, да, или пощечина?
Ключевой. Я думаю, до сих пор ключевой.
То есть вот два, можно сказать. Да. Паша Жданов, с одной стороны, Дима Бородай, с другой.
Да. И с тех пор, это где-то года полтора, наверное, назад было, или год назад, ну, полтора, наверное, уже, у меня уже есть какое-то четкое представление о том, что, типа, если я хочу вот это, надо вот так делать. То есть у меня уже есть подход, и ребят, которые вот мы сейчас обучаем, набираем, или то мы рассказываем свой подход.
То сейчас, смотри, сейчас компания Roasting Brew, это 6 Q-грейдеров, как ты сказал?
Ну, 4.
4, будет 6, да. Будет 6. Да. Обладатель премии, обжарщик.
Парни вот у нас нового видео
работает. Обжарщик года, да, потом серебряный призер чемпионата по обжарке, да, у вас.
Почти, сейчас расскажу до этого.
Работает. И ребрендинг был год назад.
Да.
Давай.
Про ребрендинг.
Да. Ну, я так понимаю, мы уже подошли к нему, да?
Да, да, да.
То есть были вот эти классные пачки с лицами фермеров, которые очень многим запомнились.
Мы собирали как классно. Для нас они в какой-то момент были классные, для кого-то классные, для кого-то не классные. Но мы уже тогда понимали, что вот классные кофейни или еще какие-то, они нас не покупают ввиду и в том числе этой упаковки. Я нам не самому не до конца, возможно, в чем-то нравился. Не в плане внешнего облика, а в плане того, что я всегда думал, что это не совсем та аудитория, которую я хотел продавать кофе. То есть прикольно, можно импульсно купить, разве тот ли это продукт, который вот мы все это знание накопили, грубо говоря, там уже все это знаем, ага. И это отождествляется в упаковке. Ну и мы думаем, надо сделать ребрендинг, переименовать вот это все или как-то там сделать. А, мы сделали, я помню, у стрима читал курс, мы сделали перед этим, почему до сих пор помню это количество, потому что я считал, презентация была 76 вариантов визуального образа упаковки. 76 за
сами
полгода.
Сделали.
Ну, мы, фрилансеры, ну, да, куда-то уже обращались, мы уже там поняли, что это. И каждый раз было прикольно, но не то. Ну, то есть это вроде бы интересно, мы же тогда знали, что надо тестировать, кому-то отдавать, и они говорят, ну, да, прикольно, если вы там хотите в этом. Кому-то очень раз, кому-то типа... И мы уже там что-то начали зарабатывать. Я думаю, ну, уже кофе у нас классный, как я считаю, оценить можно уже. А все это как-то не свизуализировано. Думаю, надо обратиться к профессионалам. Я захожу в Яндекс, ищу эти компании, которые супер-супер-супер. Вот, выбираю себе список из 30, отправляю всем запрос. 10 мне из них отвечают. У 5 из них мне очень работа нравится. С 3 мы из них встречаемся, и одни, и мы думаем, ну ладно, рискнем. Это ребята, брендинговое агентство. Они еще нам так красиво КП расписали. Они не просто нам вот это сделают, а еще вот это, вот это, вот это. И это, наверное, один из приломных моментов был правильных, который, ну, в профессиональном подходе, когда мы обратились. И это брендинговое агентство. Оно приехало на собеседование. Они ребята из Томска. Они не просто приехали на собеседование. Мы начали это все делать, они анализировать рынок. Они проанализировали всех российских производителей, все кофейни, всех мировых. Они рассегментировали их по классам, кейсам. И...
То есть они прям про каждый вам расписали?
Да, абсолютно.
Про Рокетсу что-нибудь
писали? Да. У Рокетсу было уже... Ну, у них классная упаковка была. Он говорит, это упаковка, которая ассоциируется именно с той аудиторией. Там как это было? Аудитория, портрет этой аудитории. То есть он там дизайнер, столько это ему лет, он так-то работает, такой у него средний доход, он так часто ходит в кофейне.
А ты не помнишь, что было там про Рокетс?
Ну вот, я вот про это рассказывал. Дизайнер, там это ему там 26 лет, у него доход средневысшего, он каждый день приходит за черным кофе или капучино, я уже не помню. Вот он такой-то, такой-то, вот такая-то аудитория, вот эта направленность здесь. В общем, эта история длилась полгода. Они нам сделали разные АБ-тесты, мы там АБЦД, мы это отправляли в Краснодар и знали, что в Краснодаре кофе очень, ну, визуально, очень там крафт заходит, а на Дальнем Востоке, когда крафтом показываешь, они говорят, что-то вы обанкротили, что ли, да?
Ну, то есть мы уже... прям в разные регионы.
Да, но это не мы, это они это сделали. То есть они визуально такие образы составляли, ряды и так далее, там люди тыкали, что нравится, что не нравится. И вроде бы все красиво было. Я помню, они разделили нас, ну, всю эту аудиторию на 3 кейса. Первый кейс был экспертный. То есть мы уже хотели экспертизу какую-то подсказать. И туда зашли как раз там всякие Сова, еще кто-то как компания. Второй кейс был социальный. И если в первом экспертном надо показать какие-то оценки, там, понимание и так далее, то в социальном надо было рассказать вот это.
А экспертный — это именно вот для дизайна, да?
Да, 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 кейс, вот путь, который мы выбирали. Второй путь был, значит, это был социальный, где показывается путь там от ростка до чашки, через фермера, через работу, станции и так далее.
Ты не помнишь, что там ходил в социальный?
Социальный, кооператив черный ходил.
Кооператив черный?
Да, там самый яркий представитель. Вот они яркий представитель в России, яркий представитель из мира выбирали, ну, вот описывали это все. Очень интересно было, это огромное. Огромные отчеты были прикольные.
Слушай, круто, круто.
Я вообще тогда не понимал еще, куда мы даже, понимаешь, вот мы вошли, ну, куда мы. И третий, это был такой, я не помню, как это назывался, но суть такая, что это был очень крутой кофе, показать свой крутой кофе для... И как для профессионала, так и для любителя. То есть мы этот кейс обозвали Guide to Specialty Coffee, путеводитель. Ага. И в итоге мы его и выбрали. Почему? Потому что нам тогда было классно и важно, чтобы и бариста, который за стойкой, не всегда же все да, понимают, что сварить. И даже профессионал, беря пачку, он понимал, что это классный кофе, я его должен вот так сварить, и тогда он будет крутой. Вот. И мы сделали вот этот третий вариант, выбрали. Очень много было работ. И вот в этом во всем дизайн, это только, знаешь, там, они дизайном сделали за 5 дней. А вот это все полгода длились вот эти аналитические работы. Они считали нам объем рынка по... Почему мы именно этот выбрали? Потому что они экспертно посчитали, там, вот у вас есть там 1000 человек в стране, и они у вас купят. Ага. И это вот ваш рынок. Делайте упаковку туда, и вы будете эти 1000 продаваться. Ну, условно, если продукт хороший. Вот есть социальный, он там чуть пошире. Его еще будут вот эти, еще экологи и эти, кому ага. интересно. А и вот есть такой-то канал, у него огромный, ну как, я тебя вообще, рынок, да? Рынок, да, и он будет понятен и той аудитории, которую сейчас профессионально продаюсь, и именно из-за этого исходя у нас так упаковка сейчас сделана, и более там домашняя аудитория, она может там прочитать, и у нее будет разный путеводитель, в чем суть заключалась в том, что путеводителя, ну сейчас я дойду, да-да. Но они нам нарисовали, в общем, выбрали этот третий путь, и они нам нарисовали картинку, 5 картинок даже, или 3, или 5. И я такой думаю, блин, что-то нарисовали вы. Думаю, вроде так круто все начиналось, ага. но нарисовали вы какие-то там стулья, какие-то большие буквы и так далее. Вообще трэш, думаю. Они говорят, мы все доработаем и так далее. И вроде их обидеть как-то не хочется, и вроде надо как-то ответить, что это что-то не то. Я им пишу, и прикинь, ребята проехали после этого. Но они до этого ездили, но тут они углубились. Они съездили во все кофейни Томска и Новосибирска, в тревелс, во все кофейни, которые там были. Они изучили, что такое кофе, что у кофе есть разные обработки, что этот кофе там из таких-то стран вот так-то это так-то делается. Короче, они углубились, они когда мне последнее письмо пишут, говорят, вот для таких стран такой, я вообще не верю. Я говорю, откуда знаете? Говорят, ну вот мы сходили, там водное обучение было ага. у бариста, мы на капинки на эти все сходили, мы уже четвертую неделю всем офисом это посвящаем, вот. Короче, они узнали все, ну, максимально то, вот за 4 недели, что вообще возможно было. И я в таком шоке был. И они мне вывод какой делают. Говорят, ну вот мы кофе стоит, мы были на этом каппинге, там 20 этих чашек, они все одинаковые. Вот для меня как обывателя или как профессионал, этот кофе весь черный. И до тех пор, пока я не попробую этот кофе, он для меня абсолютно одинаковый. И чтобы мне в этом кофе что-то понять, мне надо либо самому это осознать, либо чтобы мне помогли дойти до чего-то. И так появилась концепция Guide to Specialty Coffee с этим лучом. То есть это абсолютно там белый мир или черный мир, в который вот этот путеводитель светит лучом и подсвечивает текстуру, разный ага, баланс ага. и так далее. И именно то, после этого, после этого в лучах появилась разная текстура, разная направленность, которая отождествляет вот это направление света в эту черную чашку до тех пор, пока ты ее не попробуешь, ты не поймешь ничего это. Ага. Так, у нас с черным кофе это белые чашки, и с эспрессо кофе это черные пачки, наоборот, с белым лучом. Там космонавт ага, подсвечивает ага. бесконечный звезд, потому что кофе может быть одинаково выглядит эспрессо, но он может быть настолько многогранный по текстуре, по балансу, по весу, по всему остальному, что попробовав только ее и прочитав либо упаковку, либо свои какие-то внутренние знания, ты можешь понять, что это за кофе и, ну, и так далее и тому подобное. И до сих пор упаковка сделана так, что ее может и любитель взять, и там посмотреть кислотность, угу. плотность, и профессионал перевернуть. И там у нас есть уже 4 человека, которые довольно объективно стараемся мы делать, отдавать еще всегда куда-то. Кофе оценивается, у нас оценены все атрибуты, это там букет, баланс, там, тело и так далее.
Вы прям полностью расписываете.
Да. Мы mm-hmm. еще более того, у нас там есть всякие установки, которые мы меняем, где моду, минерализацию, подбираем это все. То есть мы с обратной стороны сделали инструкцию, путеводитель, как я хотел, чтобы это кофе, когда ты пьешь, ты его пил, как собираешь инструкцию в Икее, да? То есть там супер простая инструкция, mm-hmm. но да, этот шкаф да. нереально по-другому собрать, пока это... Вот я хотел, чтобы человек взял эту упаковку, для него это сложный кофе, там вот у нас еще всякие ферментации и так далее, настолько же попростой был, чтобы он про этому путеводителю прошел весь этот путь и понял, блин, действительно, и либо наоборот что-то себе mm-hmm. другое подчеркнул и так далее. Там добавили всякие QR-коды, рецепты заваривания, то есть максимально все, чтобы облегчить вот этот путь. Для кого-то это не надо, и он этим QR-ом пользуется, а для кого-то вот мы сейчас в интернет-магазине продаем, и это единственный источник, где он может правильно, вкусно заварить, и это действительно что-то получится из этого.
Слушай, круто. Такой вот. Вопрос, сколько стоили эти ребята? Такую работу проделали?
Они вот делали аналитику нам, очень много всего под ключ, то есть и мерч, и стенд, и так далее. И нам это стоило порядка, ну там... Мы частями платили около там, 20 тысяч долларов.
Вот 20 тысяч долларов. Все деньги снял, наверное, с кредитной карты. Нет?
Ну, тогда мы что-то уже начали зарабатывать, это уже там год назад было. И мы заплатили, я вот до сих пор не общаюсь, мы до сих пор с ребятами общаемся, они нам помогают с чем-то. А я сейчас уже знаю, что в ритейле надо другая упаковка, да, еще чем-то, наверное, другая. И они настолько углубились, что, мне кажется, это так стечение обстоятельств, когда нам, ну, просто повезло в том числе.
Слушай, а вот вы, допустим, поменяли упаковку, да, и как Азбука Вкуса отреагировала?
Вот в Азбука вот сейчас как раз год проходит, или, ну, вот с момента переподписания контракта, когда мы поменяли, и вот на понедельник они забросили новый образ визуальный, и хотят протестировать, как
вот
это будет.
Вот именно это плачу,
да? Да, да, потому что им кажется, и они делают тоже такие шаги к свежему кофе, у них там будет кто-то представлен уже. И там все в офисе, кто занимается закупкой кофе, они прекрасно знают, что кофе такое-то есть. У них тем более собственное производство есть у вас.
Слушай, а вот какая была реакция, допустим, у людей, у гостей? Все привыкли к лицам на пачках.
Слушай, ну это шок был для многих.
Белые, знаешь, такие черные, очень много информации. Вообще просто кто это? Какая-то новая компания. Я помню этот пир, по-моему, 2019, да? Когда у вас был этот стенд новый, вообще совершенно другой. Все-таки какая была реакция у людей?
Ну, во-первых, мы тогда уже знали, что кофе у нас классный, ну, я уже понимал объективы, у нас уже несколько человек эти экспертами были, как мне казалось, мы уже что-то знали, я уже там на чемпионатах каких-то участвовал, я уже отождествлялся на рынке, мы знали, что мы можем круто это сделать, и я подумал, вот это то, что нам надо было, и то, что я хотел, и то, что показалось прекрасно себя в анализах во всех, которые мы проводили, и я думаю, кто не нужен, отсеется, а кто, кого мы хотим завести, тот будет с нами. Я помню, Сережа Табер ко мне подошел, говорит, ты что? Ты что, не знаешь, что раз в 3 года надо ребрендинг делать, а ты уже 2-й раз? Я говорю, Серег, ну просто мы искали себя на рынке, мне кажется, это то, что, как мы себя нашли. Вот это такое отождествление, оно имеет. Он говорит, а что это за лучи? Он говорит, почему там зерен нет? Ага. Я говорю, ну понимаешь, и вот мы тоже с этим же ребятами прорабатывали, для человека, когда он упаковку видит первый раз, и он ее сразу же прочитывает, он видит, что это кофе и так далее, он 2-й раз уже к этой упаковке не возвращается, а до тех пор, пока в нем есть, ну это на мой взгляд и ребят, есть какая-то там недосказанность, он каждый раз в этом луче или еще в чем-то, в этом путеводителе ищет что-то новое, и это заставляет каждый раз либо дольше его смотреть, либо на этот луч продолжает смотреть, на героев этих смотреть и так дальше. Он говорит, ты что, без зерен совсем? Ну, я говорю, ну да. Он говорит, ну странный. Вот. И после этого пира мы начали продавать фильтры в 3,8 раза больше. И вот когда, ну это я понимаю, с течением пандемии, и сейчас мы продаем 60% нашего ассортимента, это фильтр, кофе, и 40% мы продаем эспрессо, да. Может быть, это изменится обратно, но тем не менее. И понимаешь, я проходил обучение по брю и по ростингу в основном. Мы там стали за это время судьями и в брю, и в ростинге судили финалы и в брю. Я чувствую, и понимаешь, такое стечение обстоятельств. Мне когда я в ребрендинговом агентстве говорю, может, нам поменять какое-то название? Говорю, вы же ростинг и брю. Вы и там профессионал. И у нас, знаешь, такой пазл сложился. И у нас вроде название юридическое такое изначальное было. Я такой, ок, типа ростинг брю.
Ростинг брю.
Вот. Возможно, оно много не нравится, много сонорное, но оно очень просто и очень правильно отождествляет направление компании, что мы делаем. Поэтому тут так
сразу
сложилось.
Сразу закрыли просто гештальт по этому вопросу, потому что было 2 вопроса, почему ростинг брю и где же пачки с лицами. Вот, друзья, целая просто легенда вообще, почему не пачки с лицами, а почему вот такие очень познавательные. Я даже сам, бывает, зачитываю, знаешь, вашим пачками, там, описанием, оценками. И это круто. Вот так мы дошли до настоящего момента,
да,
до, наверное, не очень приятного. Были вопросы по поводу пандемии, как пережили, Ром, как компания пережила
вот
этот момент?
У нас изначально, вот даже как бы в нашем денежном плане, у нас же, я же финансист, да, я вот всегда строю прогнозы, причем у нас прогнозы есть не просто по месяцу, у нас есть по дням, понедельно денежные потоки, мы там кредитуемся активно, разные инструменты используем. И у нас изначально было 3 направления. Мы хотели вот в ритейле. В ритейле, ну, может быть, не в совсем классическом, а каком-то облачном или вот каком-то таком сегменте попробовать, потому что, мне кажется, за этим есть огромный рынок, потому что так или иначе, помнишь, мы, да, там были в Америке, заходишь в любой супермаркет в Бостоне, и там все локальные обжарщики, да, стоят там внизу где-то что-то пылится, и я смотрю на этот рынок, и там каждый второй подходит, берет эту пачку, и он даже не заморачивается, что там, он там посмотрел, ага, Эфиопия. Я думаю, нифига, Эфиопия тут. Кидает ее, идет дальше. И у них это так обыденно, как хлеб купить. Еще мы где-то были там вот в Берлин, да, когда ездили, там, может быть, в меньшей степени, но тоже я такое видел. Мне кажется, я могу ошибаться. Мне кажется, это просто рынок, который идет к этому так или иначе. Если большие ритейлеры уже начинают запросы на это отправлять и понимаешь, что кофе может другой, потому что это уже аудитория начала требовать, да, в Москве в большей степени приходишь и там ничего не купишь, а уже где-то можно там вкус виллу купить, это же круто, это точно шаг куда-то туда. Они еще, мы многие на этом не научились зарабатывать, а почему? Потому что российские обжарщики многие до сих пор не стали брендами какими-то крупными, то есть для ритейлера что нужно, чтобы этот продукт продавался, он был классный, он продавался, ну и там, а мы уже крутой продукт думаем, но никто из нас не умеет работать с мерчендайзингом, с маркетингом правильно, в огромном.
Да, никто не умеет.
Никто из нас бренда не создал, то есть мы там популярны, да, там у 10 тысяч человек вот в стране.
Вот ну, у каждый... своей маленькой тусовочки.
Да, и до тех пор, пока мы не станем Nestle, ну или кем-то таким, да, я в плане понимания, это людей, мы никогда не будем так же качественными. Вот мы, мне кажется, с этого года, с прошлого, все вместе делаем эти шаги. Мы с Артемом Тимиром постоянно по этому поводу говорим. И я думаю, что никому не удастся индивидуально это сделать. Вот если мы это все вместе объединимся, да, какие-то усилия предложим, сделаем какую-то полку или еще что-то, какие-то кейсы будем реализовать. Причем я уже понял, что в этом ритейле нельзя просто отдать пачку, и она продаваться будет, даже если мы там полку формируем. Круто было бы, если там проходили промо, какие-то каппинги для всех, понимаешь, какое-то отчисление, заваривание и так далее. Вот. То есть это активность промо, которая может столкнуть этот рынок действительно. И это действительно тогда огромный рынок. Потому что мы так или иначе сейчас между собой все как-то толкаемся, а рынок вот этого замещения, он просто безграничен еще в России. Да.
Вот ты, кстати, следил за ситуацией, то, как некоторые обжарщики вставали в вкусвилл. Не предлагали ростинг брю?
У нас изначально, у них небольшая кофейня была, нам было предложение, но это совпало в момент пандемии, и мы решили на этот период, как все кофейни закончили, сделать хорошие скидки для всех в интернет-магазине. Во-первых, нам самим надо было себя поддерживать, это как раз второй канал. Логичное продолжение, потому что ты спросил. И нам написали, говорят, ребят, все круто, мы с вами там еще как-то работаем, знаем, но, блин, у вас такие цены сейчас в интернет-магазине, вы можете либо изменить, либо как бы, ну, мы не сможем, к сожалению, вот здесь. И я тогда подумал, что лучше мы, наверное, более широкую аудиторию не только в Москве, а по всей России возьмем и будем как-то онлайн развивать, нежели вот пожертвуем вот на несколько месяцев, потому что я тогда был почему-то уверен, что это вот на период карантина и потом непонятно, получится, не получится, потому что все-таки это новый продукт, это очень большой времени, а это для нас важнее канал. И у нас был интернет-магазин, который мы супер активно начали развивать. Вот у нас рухнули продажи, как у всех, на 90% в хорику. И в этот же момент 10-кратно возросли, ну не сразу, а там сначала на 10 пачек, потом на 20 пачек в день больше, 10-кратно возрос онлайн. И мы начали какое-то время ему уделять, и ресурсы, и люди, какие-то нюансы, отбивки, акции делать. Мы посмотрели, как большие онлайн ритейлеры работают, какие-то всегда промо есть. Да, ты вот, допустим, там с Ломодель Свадьбы не уйдешь, там не купив что-то, да, ну там максимально все сделать. Мы хотели сделать что-то подобное, чтобы это просто было. То есть он кинул пачку, и Б, чтобы он точно с чем-то ушел. И вот у нас появились всякие кейсы, связанные с акциями, со скидками, с добивками. Уже после, через месяц, вот эта вся команда этим занималась. Мы поняли, что 65%, ну, точнее, проанализировали, посмотрели, что 65% продаж проходит с мобильных устройств. Мы зашли все мобильные устройства на всех, попросили у всех. Там у нас неудобно была корзина, чтобы ее нажать на эту корзину, надо было в левый угол, когда вообще никто не кликает. И мы ее просто вниз перетянули, сделали удобное, там, с трекером и так далее. И хоп, на следующий день плюс 15% продаж. И мы смотрим, там же сейчас визуально, да, это можно посмотреть, когда ходил. И они вот все в эту корзину ходят. И с того дня мы начали понимать, что нужно просто над юзабилити, над удобством сайта работать. Это реально будет работать. Это точно так же будет работать, как вот твои выезды в кофейню, вот это посещение и так далее. То есть с этим рынком просто надо научиться работать. И вот 2 месяца мы полностью учились работать с этим рынком. И сейчас строим огромный ресурс, меняем себе. Хотя у нас продажи идут, многократно возросли. Но мы знаем уже там, как надо работать с личным кабинетом, всякими там кэшбэками, добивками, отбивками, с Apple Pay, которыми, чтобы они удобные были, там, с подарками, с обратной связью, с негативной связью, с Яндекс.Маркетом, который нас там увидел, засветил. Мы там начали делать какие-то отгрузки в Валберес и так далее, капсулы отгружать, их там реально покупать начали, и довольно много. Ну, и в общем, просто нас жизнь так тыкнула туда, что надо вот сюда продаваться, иначе вы не выживете, да, условно. И мы начали продаваться, и это получилось. Ну, естественно, мы все доучились. У кого-то были какие-то, вот как у Олеси, знания уже, то, что нужно работать с ритейлерами, как это. И мы вот это как-то все активизировали, у нас агентство все это помогало. И мы вот восстановили этот объем продаж. И если у нас до пандемии заказывали в неделю там до 60, иногда там до 100 заказов, то в дни пандемии у нас иногда в день было столько заказов. То есть было сначала 20, 50, ну, короче, доходило до каких-то больших очень.
Слушай, то есть, по сути, пандемия дала вам такой толчок к развитию, да?
Огромный интернет? Толчок к развитию. Вот с учетом всех наших акций, усилий и так далее, маржа там не такая же, как в Хорике примерно, конечно. Но, тем не менее, я вижу здесь бесконечный канал для тех людей, которые в кофейню не ходят или стесняются, или что-то там купить. Все-таки огромное количество. Я думаю, что кофе — такой продукт, который должен быть качественный и уже обыденный, чтобы любой человек мог просто заказать себе классный кофе, сварить его дома и не париться над какими-то вещами, что нужно там в два раза влить и так далее. То есть есть аудитория такая, она себя как бы найдет, а есть и другая аудитория, которая тоже хочет хороший вкусный кофе, и она бесконечна.
А не думали, кстати, вот по поводу вот, два раза влить, там, боясь, вот обилием информации, да, которая у вас на пачке, там, баллы, описание очень подробное, как-то напугать.
Вот, так, ну, так, скажем, вот, мы, вот это описание каждый раз мы как же сделали, мы думаем, вот этого нам достаточно, а для них вот этого недостаточно, для кого-то. Ага. А вот этого много, а это им мало и так далее. И мы вот эту информацию постоянно тестим. И всегда тестили, и агентство нам оттестировало. И мы сделали спереди, вот это достаточно для покупки, а кто хочет углубиться, он переворачивается сзади. Mm-hmm. Для кого-то это много, но из тестов, полагаю, 99% они рады, то, что у них есть какая-то информация, в том числе и QR, который приведет к рецепту и так далее. Поэтому, если это сравнить, это просто, ну, огромная как бы разница в том, что...
Был, кстати, вопрос про... Ты говорил про скидки, и был такой вопрос... Как вы выживаете на таких скидках на зерно? Я так понимаю, я как бы не смотрел, но я понимаю, да, у вас большие какие-то скидки.
Да, до 30% у нас там есть. А, вот тут это финансовый подход. А, знаешь, делать как бы низкие цены, просто купил дешевое сырье и делай как бы... А вот сделать невысокие цены с крутым кофе очень тяжело. То есть мы там продаем, мы сейчас закупаем прямые контракты там Эфиопии, Колумбии и так далее. И вот когда ты привозишь Пинг-Бургон, там какие-то очень крутые гейши, эксперименты и так далее, продавать такой кофе не очень дорого, чтобы он... Вот это очень сложно. Угу. И это, возможно, на самом деле огромное количество ума для этого надо. То есть дешевый кофе по 300 рублей или по 500, вот ты закупил там в Бразилии, да, по 3 доллара или по 4, и продавай ее себе там с какой-то маржой там огромной. А вот крутой кофе так сложнее. И мы к этому пришли, думая, что только так может рынок развиваться, мы должны снижать какие-то, снижать издержки, и мы в этот момент, и в том числе, кстати, благодаря пандемии, начали все, что можем, оптимизировать и автоматизировать. У нас сейчас приходит зерно, и оно начинает сканироваться сканером, оно переходит в компьютер сразу, оно считается там, потом это зерно входит через там кропстер в планы обжарки, потом у каждую качку есть QR, который помимо рецепта отслеживается, куда он вышел и так далее. Вот все, что мы могли автоматизировать, мы это до сих пор делаем. Mm-hmm. Мы стараемся автоматизировать. И более того, мы сейчас не увеличивать стараемся команду только из-за того, что я понимаю, чем больше людей у нас будет работать с разным характером, с разным восприятием мира, тем микроклимат это сильно будет меняться. А вот у нас кто все был там, на капингах или еще кто-то, все знают, что у нас очень сильное есть УТП, связанное с командой. К нам приходишь, как правило, и здесь есть какой-то свой микроклимат, и я этим очень дорожу, потому что ребята все эксперты, профессионалы, и мне кажется, чем их больше будет, это круто, но, возможно, какие-то будут непонятные ситуации, да, в коллективе, а я этим очень дорожу, поэтому я стараюсь все, что не творческое, все максимально автоматизировать. Угу. Поэтому именно так и никак иначе мы стараемся снижать цены на тот кофе, который должен быть повсеместно, простой, но при этом очень вкусный. Именно такой подход.
Вот говоря про команду, что было с командой во время пандемии? Что ты сказал ребятам? Типа, ребят, денег нет, платить не буду, или, ребят, последние денежки вам на зарплату, давайте там работать, давайте себе интернет-магазин. Что было с командой?
Ну, у нас такой...
Все или пошли, допустим...
Такой там, тебе, это, как это называется...
Инсайт?
Да, инсайт. Вот, мы увеличили на одного человека команду.
Во время пандемии.
Во время пандемии. У нас теперь работает чемпион мира.
По джезве.
Да,
Сергей Блинников.
Вот, увеличились мы, потому что было очень много работы, очень много. Вот эта работа непрофильная в онлайне, она нас, во-первых, всех заставила учиться, во-вторых, еще более активно. Мы там максимально всех, кого могли, перенесли, естественно, на удаленку. Ребят в цеху разграничили там по зонам. И в каждом там вот у нас помещении по одному человеку находилось. Все, что могли перенести, перенесли. И эти продажи дали хороший результат. Плюс мы узнали, что в онлайне огромное количество, еще больше народу надо, чтобы оперировать всеми этими заказами. Потому что у тебя один заказ оптовый, ага. И там 50 этих розничных. А по сути, как бы... на эти 50 розничных надо как на 50 оптов, то есть это собрать надо все по накладной, закрыть, сосканировать, как у нас вот и сейчас. И поэтому мы увеличили там вот ребят, несмотря на то, что я это не очень люблю, но мы это делаем теперь очень точечно. Вот, там долго собеседуем кого-то. Не то, что долго, не предназначено, я просто пытаюсь понять и дать понять людям, что вот с чем они столкнутся, и кто мы такие, и как мы там планируем развиваться. И Серега Блинников перед тем, как с нами работать, я ему 4 месяца говорю: Серег, там кофе продавать, это вообще, ты ему посмотришь, он говорит, там кислый лет, то, сидеть неудобно за компьютером, встречи, выезжать туда, будут какие-то планы, цели и так далее. Вот все плохое, что может быть, я Сереге рассказал. Я говорю, подожди, у нас еще Сергей Фултахин сейчас работает. Ага. Уже там год, наверное, это наша такая тоже победа. И я говорю, ты напиши Сереге Полтахину, что он тоже этим занимается, а он этим раньше не занимался. И вот ты расспроси все, как он ему позвонил, расспросил. Я говорю, ну хорошо, моя совесть чиста, теперь ты знаешь. Но у него очень хорошо получается. Он такой молодец, он очень въедливый человек.
Здорово. Ну то есть я к тому, что во время пандемии никого не уволили, никого не сократили.
Нет, конечно, мы увеличили.
Было четенько. Слушай, ну это прям...
Онлайн заместил нам полностью почти весь объем продаж и количество заказов. И мы, более того, сейчас научились работать с ним правильно и планируем его дальше развивать.
Вот, давай перейдем тоже дальше по диалогу. Было интересно несколько вопросов из соседнего государства, из Азербайджана, из Баку. Что за проекты в Баку?
Вот, с тех пор, как я выпил этот первый эспрессо, я так и продолжил общаться за матом. Нашел его в Фейсбуке потом. Надо же было расспросить про эту Эфиопию, еще что-то.
Подожди, вот это 2016, ты выпил тот первый эспрессо, да. И сразу же нашел его в Фейсбуке или как?
А мы с ним как-то в метро столкнулись. Или так. Еще где-то. Я говорю, Азамат. Он такой, здравствуйте. Ага. Я говорю, я вот у тебя кофе, там все дела. Он такой, да. Ну, он такой довольно приятный парень, общительный. Да. Я его нашел в Фейсбуке, он меня... Мы начали как-то общаться, он ко мне кофейню, я говорю, может, ты за кофейню заешь, там вот еще, которая у меня кофеточка была, что-то посоветуешь, он приехал ко мне кофейню, увидел вот это меню, мелом нарисован, он такой, что тебе посоветую? Закрывайся, что тебе посоветую. Ну, условно. Мы так с ним общались, он потом видел, как мы развиваемся, он что-то спрашивал у меня, потом мы еще где-то с ним столкнулись еще, и мы больше и больше начали общаться, вот, и у нас были кофейни, которые начали покупать там в Беларусь, в Грузию, ты спрашивал, ага. Вот, и также был в Баку кофейни, которые нас покупал, это его были знакомые. Он всех обжарщиков российских отправлял, вот они, мы понравились. И мы какое-то время отправляли им кофе, отправляли, и он говорит, давай, может быть, там как-то организуем производство, потому что там есть классный рынок. А на тот момент мы уже понимали это все, вот мы это исследование заказали. Я говорю, ну давай исследование лично закажем, вот сначала объем рынка узнаем какой-то. Он говорит, да нет. Ну, в общем, мы заказали там мизерный объем рынка, как у нас в Отрадном, например, на Москве. И там этих кофеен просто на весь Азербайджан, там, чтобы ты понимал, не знаю, там. Так, когда я был первый раз, было 5, но сейчас, может, 11, которые... Но, тем не менее, там есть ассоциация, вот, это наши знакомые, Тургут его зовут, привет,
да,
кстати.
Да, Тургут.
Вот, и мы там открыли небольшое производство, шоурум, те ребята, которые нам помогают это все делать в Азербайджане, вот, это тоже классные кофейщики, у них там была кофейня, и они все организовали, там очень красиво все, мы туда купили ростер, Володя Нишнашев выиграл чемпионат мира.
Так.
Я такой, нифига. Я говорю, Володь, может там афлограф оставить или на что? И мы, короче, сразу этот ростер купили себе в Баку с чемпионата мира, на котором Володя выиграл, и он это знает. И мы его сразу за стенды купили со скидкой с небольшой там 5%, и он уехал в Баку напрямую.
Слушай, вот там, это история.
Да, установили этот ростер, и там как бы жарим, там очень красивое производство. У нас там все ребята наши вот ездили туда судить, видели. И очень красивый шоурум сделанный. Там все как надо, в общем. И мы там это развиваем уже сколько, вот третий чемпионат поедем, 2 чемпионата мы там помогали проводить, ага. Ребята там все по всем дисциплинам чемпионы наши.
Да, вот. я смотрел прям.
Так, поэтому мы ездим там на чемпионат мира с ними, помогаем.
От Азербайджана?
Далее. Да, с участниками из Азербайджана. В Бостон мы так с девочкой ездили, она круто очень выступила, там какие-то недостатки были технически, но тем не менее. И мне кажется, там есть хороший потенциал. Это как мы, но ну, там 7-10 лет. Ну, вот как я когда начинал только, вот там примерно такой же рынок.
А как раз был вопрос, культура кофе в Москве и в Баку. Отличие...
Я такую культуру, это может мое личное впечатление. И ты наверняка в большее количество стран таких был. Не знаю, Южной Кореи там еще, я там не был. Но такой культуры кофе, как в Москве, я не видел нигде в мире. Вот я очень и в профильной кофейне, и не в профильной, ну, чтобы общее восприятие. И в Москве настолько, мне кажется, культура кофе есть, тут уже с такого кофе, там, от $1 до 400 там, рублей, да, и такого, и такого, и такого, где-то никакого в мире попробуешь, там, в Берлине мы были во всех, угу. Вкусно, да, но в Москве ты приезжаешь, и ты чувствуешь, что это уже объективно, ты уже там сертифицирован, да, что-то уже понимаешь в брюверсе, там, в судействе, там, в классике, там, сертифицирован. И ты понимаешь объективно, когда начинаешь все это анализировать, что это вообще даже несопоставимо, ну, в общем массе, понимаешь? И мне кажется, нигде в мире нет такого рынка охрененного, как у нас в России, в Москве, там, в других городах.
Очень ну, вот крутые. Говоря про Россию, вот это все-таки, наверное, по большей части в Москве, да, только, потому что все-таки в регионах, наверное, не так.
Знаешь, мы были в Питере, там другой стиль, мы, кстати, сразу заметили, но тоже прикольный. Я был на деревне Обжарщиков в Новосибирске, еще больше офигел. Там просто в доме есть три кофейни, они между собой как-то конкурируют, но у всех у них очереди. Там есть вот эта Академия кофе, где там бесконечное количество людей.
Академия, это прям, да, как-то выделяется.
Вот. Ну, возможно, другие регионы и не так, но тем не менее они делают шаги. Но Азербайджан всех этих, в том числе, пока и регион отстает, хотя вот эти мы кофейни, которые мы открыли, там стоит очень крутое оборудование везде, и туда приходит кофе, мы туда очень крутой кофе отправляем. И жарим, и поэтому там все-таки так или иначе тоже раскачивается, начинает этот рынок.
Ты затронул так вскользь тему судейства. Почему ты решил, ты сейчас сенсорный судья чемпионатов, почему ты решил пойти судить?
Ну вот смотри, у меня был, во-первых, я тебе изначально рассказывал такой какой-то боязнь, да, контактов публичных и так далее, которые я закрывал вот в Олимпусе работая. Мне кажется, более-менее получается. Но тем не менее, я больше себя отношу вот этим интровертам-обжарщикам, которые лучше будут жарить, анализировать, чем что-то там публично говорить. Хотя, если надо, я как бы стараюсь, ну, как бы активизировать. И мне показалось, что есть и другая сторона медали. Я вот силен вот в своих сенсорных навыках, это с каким-то периодом времени понял. И видя вот чемпионат первый обжарщик года, я видел какие-то недостатки, плюсы в этом судействе, вот про то, что я тебе говорил, там какие-то обиды, может быть, внутри и так далее, или нет. И мне показалось, что я могу быть полезным с другой стороны стола, потому что судья — это кто? Это обычный человек, да, который просто должен свои сенсорные ощущения правильно перенести в цифры. Объективно, не относясь ни к чему, сделать это добросовестно, обоснованно, с подробными комментариями и так далее. Мне это лучше всего получалось, когда я там сдавал КУ или там другие. Я подумал, что мой этот опыт может быть полезен. Вот, мы пошли там многие ребята на сертификацию, все сдали годы благополучно и начали там помогать судить, а потом судить финалы брюверса. Вот, классику сейчас сдали. Классику, наверное, сдали. Это мой вторая сертификация, она мне чуть менее близка, потому что опыта такого нет.
Там, в классическом чемпионате.
Да, а вот в брюверсе я там все как, ну, как рыба как в воде чувствую условно. Но для того, чтобы, во-первых, скалиброваться, б, свои навыки какие-то, и вообще это нам полезно там с эспрессо и так далее, мы вот все это сдали, и такой опыт всей команды там получили.
Как тебе судить чемпионаты? Понравилось? Вообще внутренне?
Я первый переживал, помню, очень, но ты знаешь, я вот после первой минуты на сцене, все, я вот пробую этот кофе и понимаю, что, ну, это очень мне близко оценивать вот эту чашку объективно. Еще даже близко не просто эту оценку ставить, а доносить участнику твои ощущения обоснованными какими-то комментариями и так далее. Потому что зачастую бывает какое-то обсуждение, спорный момент и так далее, если ты это обоснованно доносишь объективно. И я максимально, на самом деле, это же волонтерская работа, максимально объективно и честно стараюсь это донести до других там коллег, судей или там до участника свои восприятия. Если ты это делаешь правильно, обоснованно и последовательно, фундаментально, то вопросов, как правило, не остается. Я это отношу как бы к такой волонтерской работе, которой я вот могу помочь, и я этим помогаю пока. Возможно, когда-то будет что-то такое, что меня вот вдохновит настолько, и я чуть-чуть с другой стороны.
Пойдешь участвовать.
Да, я уже зачастую об этом думаю. И мне кажется, у меня сейчас как раз вот есть и навыки какие-то речи, я их себе оттачиваю так или иначе. Английский учу, куда-то езжу постоянно. Мы очень много всех консультируем, там разные там производства и так далее. И, возможно, когда-то вот я, получается, да, с другой стороны подхожу к этому, там, накопленный опыт с этой стороны, может быть, меня запкнет и с той стороны стойки, и я буду просто горд представлять какой-то новый сенсорный опыт для судей.
Слушай, круто, а твое отношение и видение вот реалии чемпионата, потому что многие сейчас, знаешь, так говорят, что вот, Brewers Cup, там, покупаешь Geisha 90 Plus, выигрываешь, там, вот, чемпионат по классике, там, больше, у кого больше денег, там, кто-то решает, Вот твое отношение к чемпионатам бариста.
Последние два года я сильно как бы поменял. Ну, вообще, когда ты начинаешь судить, у тебя вот другая картина, как бы вот внутри апельсина, то, что складывается, а не внаружи. И ты знаешь, классика, мне кажется, это чемпионат. Ну, если говорить про финал и про амбассадор страны, это, мне кажется, то, что должно привносить что-то новое в индустрию. И мне кажется, в новой индустрии с подходом можно преподнести и на крутом кофе, и он в цене. И на крутом кофе обычно он тоже может быть крутой. И так концепция сложна, что она тебя заставляет на какие-то обыденные обычные вещи посмотреть под другим углом. Ты такой, вау, вот это реально новый опыт для меня. Да-да-да. И я думаю, что вот за таким будущее, ну, как бы к этому всему... Ты же выигрываешь чемпионат, ну, мне кажется, чемпионами становятся люди уже не те, которые хотят чемпионат России выиграть, ну, я так вижу, мне кажется, а те, которые хотят действительно в эту индустрию всю мировую, они уже поняли, что Москва или там Россия очень большую жирную точку занимает, как мне кажется, и они хотят что-то новое в эту индустрию внести в целом, и те, которые приходят с фундаментальными своими идеями к этому всему, мне кажется, они уже знают, зачем идут, и это как бы, ты это сразу видишь, то есть человек рассказывает тебе что-то новое или о каком-то подходе, он не просто тебе заваривает воронку, рассказывает рецепт, все по регламенту. Но тебе реально какой-то новый опыт, ты говоришь, думаешь, вот это да.
Это круто, да. Это чемпион. А что дает тебе больше опыта? Курсы Q, что дало тебе больше опыта? Курсы Q-грейдера или, допустим, опыт сенсорного судьи?
Ну, это разное. Разное. Если говорить просто про навыки свои, то, конечно, Q более серьезный, ну, на мой взгляд, чем. То есть ты на Q что-то себе подтверждаешь, а туда уже приходишь на чемпионат, ты просто как бы делаешь свою работу в плане переноса вкуса в эти оценки, ну, условно. Опыт просто разный. Тут опыт в оценке, понимании подходов, там, грейдинг, еще что-то. А опыт в судействе, он другой. Это сцены, это сиюминутное принятие решений, это взаимодействие с участников, объективное, честное и очень открытое. Mm-hmm. Это разный опыт. И тот очень полезный. Ну, для меня был бесконечно полезный.
Но тоже, возвращаясь к Q-грейдингу, очень часто слышу вопрос, ну, в свою сторону, допустим, и я тебе его задам. Кончился кофе-то, я все выпил. Записываем уже, видишь, кофе даже закончился. Q-грейдинг. Стоит ли идти, допустим, вот бариста работает за стойкой, и он думает, хочу развиваться, хочу пойти на Q-грейдинг. Стоит ли ему пойти? Вот и зачем? Зачем стоит идти на Q-грейдинг, допустим?
Что ну, тут все свои цели, наверное, преследуют. Если конечная цель как-то взаимосвязана с этим, то это хороший опыт. Просто, мне кажется, кто туда идет, не до конца все понимают, зачем это им, в принципе, надо. Жизнь никак не изменится после этого сертификата. Возможно, кому-то из работодателей можно это чуть дороже продать, а возможно и нет. Но, в принципе, это такая же, грубо говоря, бумажка сертификат, как и другие. А вот что ты внутри оттуда унесешь, мне кажется, многие уносят даже и без сертификата оттуда больше, чем кто-то там с этим сертификатом, попаданием и так далее. То есть это не самоцель получить вот этот вот сертификат, да? Ну, у меня точно, когда я шел туда была, я даже не думал об этом. А цель какие-то, обосновать свои знания, скалиброваться, посмотреть на эту индустрию под другим углом, понять какие-то недостающие элементы, которые у тебя были. И если дальше тебе это нужно, то да. Но вот у нас есть ребята некоторые, которые с нами вот, ну, на производстве, которые пьют кофе каждый день, капят, оценивают. И первая половина они хотели, а другая половина, понимаю, они настолько же качественно понимают этот кофе, но им не нужен этот сертификат многие, ну, в принципе, как самоцель. Mm-hmm. То есть они уже как сформировались как личности в этом индустрии, они уже это понимают, делают это объективно, и, возможно, им и не нужно, но, тем не менее, все, у кого есть желание внутреннее, мы всех там мотивируем, поддерживаем, у нас есть там в компании мотивация, связанная с поощрениями и там с компенсацией всего этого. Вообще, любые обучения мы там частично кому-то полностью оплачиваем, у нас есть система, поэтому, мне кажется, мы с этого начинали, сейчас продолжаем говорить и поддерживать всех, кто хочет учиться, меняться, вот куда-то идти, стремиться. Мне кажется, это такой мотиватор, потому что в индустрии ты в какой-то момент в потолок, ну, как тебе кажется, упираешься. Ну, да. И если ты чем-то новым не подпитываешься, не растешь как профессионал, вот, в кофе в том числе.
Кажется, затухаешь, да?
Да, конечно, конечно. Mm-hmm. Поэтому надо какие-то стимулы, вызовы. Для кого-то это чемпионат мира, для кого-то это сертификат, для кого-то это попадание, калибровки. Ну, тут бесконечное количество.
Это вопрос еще был связан с тем, что у вас в компании 6, да, Q-грейдеров, и нет 4 ли у тебя...
пока.
Ну, 4, пока 4.
Я просто про Сергея говорю, потому что...
Да, скоро будет. Нет ли у вас пунктика, так, новый сотрудник, так, Q-грейдер, нет?
Нет, вот знаешь, после того, как я с Лесей получили эти сертификаты, мы уже как-то по-другому, и нам, в принципе, было достаточно вот этой экспертизы, да, все-таки один человек, может какая-то вкусовщина появиться в какой-то момент, когда ты долго не калибровался, а тут более-менее. И все как-то по наитию хотят к этому идти и развиваться. Ты же не можешь человеку сказать, зачем он тебе нужен. Потому что это реально полезно. Ну, в какой-то момент для меня это бесконечно полезно. Это один из там пунктов, фундаментальных ступенек был для меня. Я говорю, ну, конечно, это офигенно, это крутой опыт. И люди иногда зачастую после сертификации на другой день приходят, они немножко другие в понимании чашки, не более вдумчиво это делают. Знаешь, особенно когда Полина это все, да, тебе рассказывает, углубляет и так далее. Поэтому это пункт, который помогает. И если у человека есть у кого-то к этому ну, желание, мы всегда поддерживаем это во всем.
Как думаешь, что ждет индустрию и какие перемены ждут нас в связи с вот этим вот штормом, который прошел?
Профессиональную индустрию, те, которые, мне кажется, занимаются именно продуктом, мало как коснется. Ну, коснется, возможно, заставит еще лучше делать это все. Делать это не в объемах, а в качестве. Вот знаешь, мы раньше, если думали, что крутой кофе должен продукт, потом мы думали, что крутая упаковка, а вот сейчас мы думаем, надо, чтобы от первого твоего как бы звучания или первого соприкосновения с потребителем Trusting Brew, там, или там RB, да, как-то, до того, как он получит рецепт и выпьет эту чашку, вот этот весь. Вот сейчас я понимаю, что продукт — это не то, что внутри этот десерт. Продукт — это первое звучание и конечная твоя чашка конечного потребителя. Вот это все в целом — продукт и бренд. И пока у нас вот эту цепочку и все не выстроим, у нас же не будет вся индустрии. Ты узнал об этом, очень просто купил, понял, рассказал, прочитал, у тебя есть контент, ты купил эту пачку зерна или еще что-то, ты вот те аксессуары, любые, какие ты хочешь. Тебе не надо куда-то там бегать, тут, блин, воронку, там это, ты вот да, купил да, это да. все. Или заказал кофейни. Ты выбрал огромное количество ассортимента, там, от кислотного, сложного, ферментированного, любого кофе. Ты выпил эту чашку, ты правильно еще и заварил, и ты получаешь этот кайф и настроение, скорость доставки, все, и вот это реально все продукт. И вот мы над этой третьей частью как раз сейчас максимально активно работаем. Мне кажется, это ключевое, то, что как бы все должны делать.
Сервис, короче.
Да, если обобщенный, это сервис. Ну вот, поэтому, ну я это в целом называю продукт. Вот про то, что мы говорили про там ритейл, да, что это бренды должны строить. Вот именно бренды так строятся. Потому что мы видим все огромные бренды, они переходят там от B2B там, в канал Direct to Consumer. Это когда огромный бренд работает с конечным потребителем, используя всех остальных своих как посредников, просто чтобы донести логистически что-то, сокращая все пути. То есть мы сейчас уже не кофейне продаем этот продукт, а конечному потребителю, чтобы он пришел в кофейню и попросил этот продукт или выбрал из него и уже попросил именно такую чашку или твой кофе и так далее, и это работает. И мы именно на это делаем акцент.
Слушай, ну вот мы с тобой до эфира стояли на улице, ты рассказал, что вам пришел новый ростер, лоринг.
Да.
Слушай, получается, в компании все хорошо, да?
Ну, во-первых, компания растет не только профессионально в кофе, ну, как и в других аспектах. Вот у нас была Леся, профессионал HR, в этот момент у нас появился профессионал финансов, финансовый директор, он из большой крупной корпорации. А в маркетинге, там, в СММ мы стараемся, в брендинге куда-то отдавать и что-то. И мы понимаем, что в какие-то моменты вот денежный поток, вот тут я еще хорошо считаю, тут у нас уже не будет, а тут, возможно, такая-то перспектива, вот тут кредитная линия такая, тогда курс скакнет, вот сейчас лучше купить. И вот мы купили этот лоринг, потому что необходимо, я считаю, что это классный ростер. И до сих пор в нее запустили, но знали, что так сложится. Ну, не про пандемию, а про скачки курса и там выплаты всякие. И мы его купили на 2 миллиона дешевле, чем он сейчас стоит. Потому что мы там закончился финансовый период, начали все продавать валюту, мы его купили в правильный момент. И сейчас вот продолжаем установку. Единственное, что с установкой затянулись в связи с тем, что просто ничего не работало, мы нигде ничего не могли купить, там полы залить и так далее. Вот сейчас как раз на этой территории, на Баумской, достраиваем корпус большой.
То есть будет у вас новое, да?
Да, новый будет дом. Большой, там 300 с чем-то квадратов. Вот, производство с там шоу-румом, с лабораторией. И у нас там будут все ростеры. Мы еще купили же Дитрих. Вот, у нас стоит Гисен, на котором учились и проходили подготовку там все чемпионы мира, как я говорю. Это и Сеня, и Володя Нинашев, там, и там в Азербайджан, когда мы ребят учили, проходили тоже. И в какой-то момент мы поняли, что вот тут в этом ростере классно, а вот было бы еще классно вот это, или другой кофе вот там вот круто подчеркнуть. То есть на одном ростере можно сделать все, что ты хочешь, ну, условно. Но какие-то нюансы, штрихи, которые к тебе приходят там с пониманием, они появляются уже с чем-то. И мы решили, что вот такой тип ростера нам тоже необходим, и купили Дитрих, а потом купили Лоринг сразу там через 3 месяца.
Слушай, ну, это невероятно круто. Вот можешь, может быть, в одном предложении секрет успеха? То есть, смотри, по сути, прошло три года.
Смотри, пришел?
Прошло три года, и у вас большая компания.
Маленькая, микро.
Микрокомпания с классными профессионалами. Четыре ростера. 4 ростера, интернет-магазин, классный ребрендинг. Как?
Я думаю, что я с позиции руководителя... В общем, мне кажется, руководитель — это не руками водитель человек, а человек, который должен создавать, вдохновлять, мотивировать и ставить цели команде, и под эту собирать команду. Вот. И единственное, что у нас есть, это не ростер или что-то. Что-то из этого закредитовано, что-то из этого есть, нет. А вот та команда, которая у нас есть, мы приехали, несколько человек там у нас из России, в том числе, сейчас расскажу про ребят, в Азербайджан, и за 2 месяца сделали из ребят чемпионов Азербайджана. Хотя там, в принципе, ну, средние, но тем не менее были классные ребята, настроился, еще кто-то. Вот команда, она просто делает невероятные вещи, и все тут горят своими глазами. Вот сегодня еле-еле в пятницу выгнал, потому что все знали, что подкаст от всех. Так
да,
обычно
вы,
у нас
друзья,
до ночи.
Друзья, кстати, мы пришли в 7 вечера сюда к ребятам в шоу-рум в Ростинг, и все сидят. Все сидят. Серега Блинников, чемпион мира по джазе, сидит, работает просто. Говорю, Серега!
Мне кажется, главное, они все горят идеей, желанием, ну, развиваться, и их вдохновляет тот продукт, который они сами делают, потому что это те люди, которые реально делают этот продукт и получают с него обратную связь. Не кто-то там делает, а ты продаешь. Он сегодня пришел, Серега говорит, вот мне то-то надо. Я говорю, давай вот это поменяем вместе. Он это сделали, мы вместе все. Ребята упаковали, говорят, вот так вот нам надо, вот такой сэмпл бокс нам надо. И они нам все это делают, и когда они видят обратную связь, говорят, блин, космос, кофе или еще что-то. Или мы там, знаете, там Дальний Восток выиграли кофе, который в интернет-магазине купили у нас. И мы такие, блин, круто. И мы когда делаем какие-то у нас постоянно есть какие-то тимбилдинги, профильные, непрофильные, анкетирование. И когда мы говорим о мотивации, потому что, мне кажется, мотивация — это одна из важных, ну, для людей. У всех первичная мотивация — это то, чем они занимаются, тот продукт, который они, конечно, создают, потому что каждый из тех, кто здесь есть, они так или иначе прикладывают руку к созданию, и это лучшая мотивация. Я думаю, что мы растем только потому, что мы все до единого горим этим просто бесконечно. Тут мы можем ночью задерживаться, никто не спросит, почему мы тут, потому что все знают, что надо это сделать, надо купить или приехать эту Колумбию, надо вот так-то ее пожарить, и ты не уйдешь, пока не пожаришь, он не хочет уходить, потому что он еще не добился этого, и все вот так вот каждый день, это продолжается 3,5 года, я понимаю, что должно это когда-то закончиться. Это наращивает свой оборот, наращивает. И мы когда видим свои пути развития, вообще, когда мы составляли, понимаем, что мы хотим вот такую большую экспансию с тем, что мы знаем, там, в другие места, еще как-то. Вот первые шаги это сделали с Азербайджаном как раз.
Слушай, ну, слушая твою историю, ну, невольно думаешь такой, блин, чувак вообще везунчик. А было ли что-то такое, что могло тебя надломить, может быть, моменты,
которые... У меня же есть жена для этого. Понимаешь, это фундамент. Вот, знаешь, сколько раз я думал, иногда вот получу какую-нибудь обратную связь, там твой эспрессо, или вообще у вас говно, там ты это лучше, то, что ты пытался сделать, вот все перенес. И, конечно, это какая-то демотивация внутренняя, но потом ты, во-первых, у тебя поддержка большая, фундамент, во-вторых, тебе хватает уже знаний, это все официально, ну, объективно и профессионально ценить, и там что-то изменить, помочь и так далее. И, в общем, чем ты занимаешься, у меня даже уже никогда... Я вот если думаю, если не в кофе, не знаю, чем бы я занимался, потому что я настолько счастлив, и у меня есть все, что вот я о чем думаю в жизни. А, любимые продукты, тем же команда, которая нас окружает, цели общие у всех одинаковые, и развитие, это, и мне кажется, это вообще просто... вот если ты о чем-то мечтал, или я мечтал, это я мечтал об этом, и это есть вокруг меня всегда.
То есть ни фотоаппараты, ни ресурсы.
Нет.
Кофе.
Кофе и то, что мы все вместе это делаем.
Слушай, здорово. Я всегда в конце спрашиваю наших гостей их отношение к термину specialty. Знаешь, мне интересно послушать, что говорят профи об этом термине. Когда-то это было прям вау, да, сейчас он так, мне кажется, немножко как будто опошлился, на мой взгляд. Вот твое мнение о термине specialty.
Ну, тут есть какие-то два подхода, и у меня в голове в том числе есть какой-то подход профессиональный, законспектированный, да, с терминами и так далее. А я, если говорить со своей, как говорят, колокольни, да, на этот взгляд, это моя колокольня, это только мое мнение, я всегда об этом говорю. Ключевое, что я понимаю в этом продукте, мне кажется, это осознанное потребление. Вот во всем в этом... Я был на разных фермах, на станциях обработки за эти годы, на разных странах, на производстве и так далее. И в этой, во всей цепочке может случиться что-то то, что вот в эти три термина или три категории, да, не подходит. Там грейдинг, там... И это может сделать любой. И в том числе и потребитель, и в том числе бариста, и когда готовит, или в том числе там, ну, на любом этапе. И мне кажется, осознанное потребление... всего этого может привести только к пониманию вот этого specialty coffee. Осознанное потребление или производство фермером, станция обработки, осознанное понимание продукта во время процесса обжарки и осознанное потребление со стороны потребителя, чтобы он пришел в кофейню, спросил, что это за кофе, кто это такой, или просто выпил классный кофе, понял что-то, что-то у него донесли. Вот мне кажется, вся эта цепочка осознанности, она и есть этот мир specialty coffee в глобальном, в моем представлении. То есть до тех пор, когда конечный потребитель будет осознавать, что он хочет, и осознанно это пить и потреблять, именно вот это будет и является specialty coffee.
Супер. Я думаю, на этой такой лаконичной, классной, лиричной ноте мы завершим, подытожим. Да. Ром, спасибо тебе большое.
Тебе спасибо.
Это было реально круто. Особенно вот твое вступление. Я тебе говорю, ты просто получаешь номинацию.
Просто с тобой очень интересно.
Номинацию лучше, как ты попал в кофе. Это реально было что-то. Ром, что может пожелать нашим слушателям? Вот твое слово от тебя, от компании Roasting Brew.
Да что пожелать? Я думаю, что для меня, может быть, для многих, это будет полезно. Мне кажется, надо найти себя в жизни, б, то, что ты можешь посвятить всю свою жизнь, и с, сделать так, чтобы ты этим наслаждался. Вот я про эти типа, самолетики сказал, и когда я все это взвешиваю, я еще ни разу об этом никогда не пожалел. Мне кажется, романтизма дофига в моих словах, но если подходить к этому объективно, честно, то мне кажется, это жизнь, которую нужно прожить так, чтобы ты был счастлив и понимал это каждый день. Я каждый день просыпаюсь, еду на производство, и я думаю, какой я счастливый, обжаривая кофе, пью эту чашку, делюсь с кем-то этой чашкой, вижу эту упаковку, передаю кому-то, и я реально счастлив. И вижу целую команду людей, которые сидят в офисе, и они безумно счастливы. Я думаю, надо делать то, чтобы каждый из нас был счастливым, и то, чтобы каждый из нас этим гордился.
У меня аж слезы на глазах, реально, вот, глаза на мокром месте. Слушай, это было круто, это было прям заключитель. Ну что ж, друзья, на этом мы завершаем наш сегодняшний подкаст. Большое спасибо нашим патронам на платформе Boosty за вашу поддержку. Мы ее очень ценим и любим вас. Спасибо Елене и Ким, что она нас поддерживает. Спасибо всем остальным патронам.
А у тебя было большое количество прослушиваний, круглое?
100 тысяч, да, 100 тысяч, друзья, прикинь, мы уже перешагнули, я до сих пор... Зачем ты это сказал? Сейчас придется объясняться, почему я не сделал конкурс. Да, друзья,
а очень... давай сделаем, может, нет?
Сделаем, друзья. Конечно, и ты же подарки нам дашь какие-нибудь?
Да, я вот думаю, может быть, ты сделаешь какой-то бонус, а мы не просто что-то кофе подарим, как обычно, а мы подарим подписку на полгода нашего кофе. И это будет лучшая подписка, которая у нас есть, и это будет какой-нибудь...
Слушай, человек, это прям офигенно. Подписка на полгода.
Ты просто безумное количество какой-то работы на самом деле делаешь. Я вот переслушиваю твои подкасты, я много чего там
вот
слушаю.
Вот этому человеку спасибо, надо сказать.
И это, знаешь, такая работа у тебя, я реально ее каждый раз вижу, когда слушаю. То есть, как я, часто скачу из места в место, ты возвращаешь обратно, спрашиваешь детализированно, и вот во всех твоих подкастах есть какая-то последовательность, которая именно благодаря этому складывается интерес к этому всему. Вот часто я там раньше там и так далее скачу, я там это начал, там брендинг сделал, потом мы это, или еще, ты мне каждый раз сегодня, как и в любых других там, я все почти подкасты слушал, возвращаешь обратно, и именно вот это план такой, который возвращает, это огромная работа, это очень интересно, и с тобой очень интересно как бы
действовать. Слушай, ну и у меня сейчас второй раз глаза на мокром месте.
Наплачемся еще на вечер.
Сейчас я приду, Влада скажет, ты что там, плакал что ли? Ну, придет сказать, что плакал. Вот, друзья, да, мы перешагнули 100 тысяч прослушиваний, и все это благодаря вам. Спасибо большое. Нам это реально очень приятно. Мы не ожидали такой большой цифры. Мы обязательно устроим глобальный конкурс отдельно от всех наших гостей, отдельно от Roasting Brew. На этом прощаемся. Всем пока.
Всем спасибо. Пока. Спасибо, Сереж.